В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Массовые уличные акции протеста в Астрахани. Переговоры по ядерной программе Ирана в Стамбуле. 150-летие Петра Столыпина. Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска информационной программы «Свобода в полдень». Выходные дни в России уже традиционно насыщены различными протестными акциями. Центром противостояния оппозиции и власти остается Астрахань, где бывший кандидат в мэры от «Справедливой России» Олег Шейн и его сторонники почти месяц держат голодовку, требуя новых выборов главы города. В Астрахани сегодня вечером состоится массовый митинг, в котором примут участие в том числе и лидеры гражданского движения из Москвы и Петербурга. А только что в городе завершился контрмитинг в поддержку действующей власти. Подробности узнаем от нашего специального корреспондента Елены Власенко. Елена на линии прямого эфира. Здравствуйте, вам слово. Скажите, пожалуйста, какое ощущение осталось после сегодняшнего митинга в поддержку власти? Сообщается, что в нем приняли участие более 5000 жителей города. Это очень много для Астрахани.
Добрый день. Мы пытались общаться с участниками митинга в поддержку астраханской власти. Это было нелегко, потому что в основном в ответ на безобидный вопрос, почему вы сегодня пришли на этот митинг, люди отворачивались от нас и отказывались говорить, и не объясняли, почему они отказывались говорить. В основном мы видели учительниц, членов тех самых избирательных комиссий, которые Олег Шейн обвиняет в подлогах и фальсификациях и неправильном подсчете голосов. Несколько людей все-таки согласились с нами говорить, и они утверждали, что согласны с результатами выборов в Астрахани и не хотят, чтобы кто-то диктовал им свои условия. Ощущение было как от типичного митинга «Молодой гвардии Единой России» или «Движения наши», которые проходили в Москве после заявленной победы Владимира Путина на президентских выборах. Тем не менее, люди, которые собрались сегодня в Астрахани на митинге в поддержку власти, они, по крайней мере, не были агрессивными, как обычно агрессивные московские активисты прокремлевских движений. И в то же время на соседних с площадью, где проходил митинг, улицах, активисты, поддерживающие Олега Шейна, раздавали людям листовки, где призывали их на вечерний митинг, и белые ленточки.
Елена, митинг в поддержку Олега Шейна должен состояться сегодня в 5 вечера. Как идет к нему подготовка? Нет ли оснований говорить, что эта акция может быть сорвана по тем или иным причинам?
В любом случае, акция не будет сорвана, как объяснял вам сам Олег Шейн. Даже если власть перекроет площадь Кирова, ту самую, что расположена возле здания, где находится штаб Олега Шейна и где располагается голодающий его сторонники, то Шейн и его единомышленники соберутся на подступах к этой площади, и вместо большого митинга будет несколько маленьких, которые будут проходить одновременно. Подготовка к митингу вполне успешная. Вчера прошла своего рода репетиция этого митинга на площади Кирова. Собрались пастующие астраханские перевозчики и сторонники Шейна, всего около 300 человек. Они общались с самим Шейном, с приехавшими его поддержать Алексеем Навальным и Ксенией Собчак, и актером Максимом Виторганом, и депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым. И все было очень мирно. Навальный сказал, что единственное, по его мнению, правильное решение, которое могут жители принять, это продолжать напоминать властям о своем существовании, не покидать площадь, участвовать в митинге. И судя по откликам, которые вызвали его слова, сегодня действительно можно ждать массовые акции. Впрочем, главный парадокс Астрахани в том, что десятки тысяч сторонников Шейна, а именно столько есть у него сторонников, исходя из его расчетов, из его слов о фальсификации, которые имели место на выборах мэра. Так вот, десятки тысяч человек не проявляют свою гражданскую позицию, и мы слышали самые разные объяснения от страха, который они испытывают, потому что люди помнят выборы мэра 2009 года, когда сторонники Шейна подвергались физическому насилию, до неуверенности в том, точнее даже уверенности в том, что простой человек ничего изменить не может. И напоследок, как нам сказала бывшая жена Олега Шейна, Карин Климан, директор Института коллективного действия, по ее информации, она социолог, по ее информации в Астрахани очень многие реализуют на практике теорию малых дел. И люди таким образом, поняв, что их голоса не учли, они решили даже не тратить время на то, чтобы попробовать реализовать теорию дел больших.
Елена, есть ли какая-то информация о состоянии здоровья голодающих Олега Шейна и его сторонников? Уже скоро месяц, как они держат эту голодовку, это очень серьезный срок.
Мы каждый день по несколько часов находимся в окружении Олега Шейна и его сторонников. Он сам и еще 3 человека голодают 30 дней, 9 человек голодают больше 10 дней, остальные меньше 10 дней. И сам Олег Шейн производит очень тяжелое впечатление, я имею в виду его внешний вид. Мы видели, как он спотыкается, очевидно, что ему сложно говорить, но он, безусловно, активен. И вчера во время забастовки перевозчиков он выступал перед ними с речью, он говорил громко, он быстро передвигался, и это, конечно, воспринимается многими астраханцами не как чудо, а заставляет их сомневаться в его искренности. И как раз эти сомнения используют депутаты «Единой России» против Олега Шейна, говоря, что он невозможно, чтобы человек голодал так долго. Но достаточно просто зайти в его штаб и посмотреть на то, как он выглядит, и посмотреть, как выглядят его сторонники, которые также голодают месяц, чтобы убедиться в том, что сомнения эти вряд ли оправданы.
Спасибо, Елена. Елена Влащенко, специальный корреспондент Радио Свобода в Астрахани. В эти минуты в Москве на Пушкинской площади начинается акция в поддержку Олега Шейна и его сторонников. Организатор народного схода, который проходит под лозунгом «Астрахань, мы вместе», лидер Левого фронта Сергей Удальцов, также объявивший голодовку в знак протеста против подтасовок на выборах мэра Астрахани. На Пушкинской площади в Москве работает корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров. Мумин на линии прямого эфира. Здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Народный сход, если это так можно назвать, он вот начался, вот Сергей Удальцов, лидер Левого фронта, сначала дал очень большое интервью вот до ограждения, до турникетов. Сейчас уже прошел на территории этой огражденной площадки, и сейчас он общается с журналистами. Я подошел к его супруге Анастасии Удальцовой и действительно спросил о голодовке. Она сказала, уже несколько дней это голодовка, знак поддержки людей, которые борются за свои права в Астрахани. Здесь находится около более 100 человек, и рядом со мной стоит как один из активистов, Вячеслав Егоров его зовут. Вот сейчас я хочу у него спросить, на ваш взгляд, есть ли смысл вот на таком дальнем расстоянии поддерживать тех, кто находится в Астрахани? Вот ваша точка зрения.
Да, конечно, это обязательно нужно делать, потому что, собственно говоря, ситуация таким образом сложилась, что Астрахань – это действительно очень серьезная точка отсчета. Дальше непонятно, что будет, и если мы там каким-то образом свои позиции обозначим, отстоим свою точку зрения, то вполне возможно, что в перспективе как-то все повернется и начнет, в общем-то, играть на нашу сторону. Хотелось бы сказать, что туда поехали очень много моих друзей. Те, кто не смогли, сегодня пришли сюда и идут еще, люди все подходят и подходят. Я только что звонил в Астрахань, там провокации постоянно задерживают людей. В общем-то, сейчас их отпустили. Но, тем не менее, мы здесь будем собираться. Наша задача, собственно говоря, активизироваться здесь, у Астраханского посольства и на Пушкинской площади. С целью, в общем-то, чтобы люди нас увидели, услышали, чтобы, в общем-то...
Спасибо, это был Вячеслав Егоров, один из активистов, который сегодня пришел поддержать людей, которые борются за свои права в Астрахани.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент Радио Свобода из центра Москвы. Говорит Радио Свобода, в Москве 12:15, вы слушаете «Свободу» в полдень. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Астрахани митинг в поддержку мэра Михаила Столярова продлился менее часа. Сегодня же в Астрахани организована акция солидарности с экс-кандидатом в мэры от «Справедливой России» Олегом Шейном. В Подмосковье, в деревне Марфино, около 250 обманутых соинвесторов строительства жилья вышли на санкционированную акцию протеста. Глава МВД Рашид Нургалиев предложил провести новую реформу полиции, сообщает в сегодняшнем номере газета «Коммерсант».
Проваленную реформу МВД и возможную отставку главы ведомства Рашида Нургалиева обсуждает руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, заместитель директора Transparency International Иван Ниненко и руководитель Центра гражданского образования в Перми Андрей Суслов в программе «Третий сектор» в эту субботу, 14 апреля, 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Еще о нескольких сегодняшних протестных акциях. В Москве проходит очередной митинг в рамках кампании «Антиклерикализм-2012». Организаторы этого движения выступают, как они сами выражаются, против наступления религиозного мракобесия в России. Отправной точкой этой кампании стало дело панк-группы «Pussy Riot». Но сегодняшний митинг посвящен проблеме строительства в Москве так называемых модульных храмов. Это типовые проекты церквей, которые по задумке авторов идеи должны быть возведены в спальных районах столицы. Однако не все жители города радуют такие новостройки. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Флорин. Дмитрий, я вас приветствую. Расскажите, где вы находитесь и в чем там проблема?
Здравствуйте. Я сейчас нахожусь в районе Красиво. Мне вместе на месте предполагаемое строительство вот этого вот храма шаговой доступности. Здесь граждане проводят митинг за сохранение вместе этого сквера, чтобы здесь остался сквер. И в основном как бы люди здесь разделились на две части. Первые, в общем, вообще против строительства этого храма. Другие как бы не против этого храма, но только чтобы он был построен в другом месте. Они предлагают буквально в 100-200 метрах, здесь есть пустырь, чтобы этот храм был построен там, так как здесь место предполагаемого, то есть храма, где уже установили большой деревянный крест, оно находится буквально рядом с домом, и как бы граждане беспокоены тем, что будет какой-то шум, и они не хотят терять вот эти вот редкие зеленые насаждения, которые здесь остались. И также выступающие на митинге жители этого района, они пришли как бы такие подготовленные с различными документами, инженерными, государственными различными городскими бумагами. Выяснили также, что в этом месте проходит очень много коммуникаций, и строительство храма не очень как бы затронет сильно. То есть для того, чтобы построить храм, надо будет приносить коммуникации, и жизнь граждан, которые находятся рядом, как бы она будет подвергаться некоторым неудобствам. И изначально митинг проходил довольно спокойно, люди высказывали свои точки зрения, говорилось очень много таких политических высказываний в отношении действующей власти в негативном ключе. Но вот буквально минут 20 назад сюда пришли несколько человек, которые называют себя истинно православными людьми. Они стали называть собравшихся раскольниками, нехристями, мракобесами и так далее. Организаторы митинга попросили полицейских, которые здесь находятся в большом количестве, охранять порядок на месте проведения митинга, вывести этих людей, чтобы не устраивать каких-либо провокаций и каких-то резких действий, потому что люди очень серьезно настроены, которые против строительства здесь храма. Тем не менее, организаторы митинга даже дали одному из пришедших, так сказать, истинных православных слова. Его выступление сопровождают скандированными людей, что это вранье, позор, мы не хотим здесь этого. И после этого полицейские вывели этих людей в сторону от митинга. Митинг в настоящее время продолжается, тут как бы так закипают страсти, стороны обменивают обвинения друг друга. Каждый называет себя истинно православным.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин, корреспондент «Радио Свобода» из московского района Мневники. Еще один митинг Торгующий город сегодня – это Казань. Здесь жители вышли под лозунгом «Волга и народ против». Экологи выступают против, цитата, «распила городских и пригородных лесов и других природных территорий». В эфире корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов. Олег, здравствуйте. Что происходит у вас?
Здравствуйте, Аслан. У нас митинг еще только-только начинается. Сейчас готовится к выступлению, подходят остатки людей. Сейчас вот примерно, можно по нашим оценкам, где-то от 300 до 500 человек уже собралось. Митинг проходит практически в самом центре Казани. Это у памятника Улан-Удэ Вахитову, кольцо, кто знает Казань, это знает, что это самое центральное место. Вот здесь площадь, несмотря на то, что митинг санкционирован, оказалась вся заставлена автомобилями, поэтому митингующие вынуждены были подняться на площадку и сейчас занимать ступеньки и площадки перед этим памятником. Действительно, в Казани очень большое количество зеленых насаждений и островов на Волге вдруг становятся частными местами. Их начинают выкупать, причем это проходит каким-то образом достаточно закрытым. Суды объявляют леса и парки вдруг не местами отдыха, не лесами. И вот сейчас рядом со мной находится Людмила Кирсан, один из организаторов этого митинга, и она подробнее сейчас расскажет, против чего же митингуют сейчас в Казани.
Здравствуйте. Мы против коррупционного захвата островов, когда традиционные места отдыха горожан превращаются в элитную застройку для избранных. Мы против строительства автодороги в акватории Волги. Мы эту воду пьем, и дополнительная химия в ней нам не нужна. Мы против единоличных решений в градостроительстве властвующих персон. Это наш город, это наша Волга. Здесь жить нам и нашим детям.
Аслан, вот сейчас как раз начинается самый митинг. Готовится к выступлению первой выступающей. И надо сказать, что в Казани такие митинги, митинги экологов, рыбаков, они уже стали традиционными. Первый митинг прошел в прошлом году в марте, когда рыбаки сумели отстоять берега. Все торги были отменены, и где-то около 5-7 тысяч человек тогда вышли на тот митинг. Сейчас гораздо меньше людей. И тем не менее, те же самые рыбаки тоже одни из организаторов этого митинга, и они планируют, что и в этот раз удастся отстоять и дачи, и острова, и другие экологически чистые районы Казани и тех районов под Казанью, которые сейчас вот пытаются чиновники, так вот оперативно их распродали и пытаются теперь застроить. Предполагается, что вот буквально по самой Волге между этих островов пройдет некая такая дорога, а сами острова вдруг превратятся в линии первой застройки.
Спасибо, Олег. Олег Павлов, корреспондент Радио Свобода из Казани. На этой неделе в Выборгском районном суде Петербурга начались слушания по делу 12 активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», которых обвиняют в экстремизме. Эта история поражает не только тем, что на скамье подсудимых разом оказалась целая дюжина сторонников Эдуарда Лимонова, но и парадоксальными нестыковками в материалах следствия. Из Петербурга Виктор Рязанков.
Уголовное дело против 12 активистов партии «Другая Россия» по пресловутой 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации, подразумевающей наказание за организацию и участие в деятельности экстремистской организации, Следственный комитет Российской Федерации по Санкт-Петербургу возбудил еще 25 октября 2010 года. В течение полутора лет по этому делу работала целая группа следователей, почти 20 человек. Лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев считает абсурдными все предъявленные ему и его соратникам обвинения.
Нас непосредственно обвиняют по статье 282.2. Это статья создания экстремистской организации, возобновление, точнее, деятельности экстремистской организации, которая запрещена судом. То есть нас обвиняют в том, что мы возобновили деятельность национал-большевистской партии, которая была запрещена в 2007 году, а именно проводили собрания, собирали взносы, проводили политические акции в городе и вели пропаганду ее деятельности. В том числе в акции, запрещенной национал-большевистской партии, записали все акции стратегии 31, а она считается как вот одной из основных мероприятий. Вот. Но чушь несусветная, конечно, учитывая, что национал-большевистская партия с 2007 года после запрета анонсирует и действуем в рамках партии «Другая Россия», которая запрещенной не является. Стратегия 31 – это вообще широкая акция, которая организуется целым рядом политических сил и проходит без политической символики и без какой бы то ни было пропаганды каких-либо идей. Вот что особенно вызывает интерес в этом деле, то, что, по сути дела, оно целиком и полностью сфабриковано правоохранительными органами. То есть, по сути дела, сотрудники центра и окружного при окружном управлении МВД РФ по северо-западу, они сами придумали это дело. Да? Три основных доказательства, на которых базируется обвинение, они сами и создали. То есть, во-первых, это показания двух человек, Соколова и Сазонова, которые как бы подтверждают, что они состояли в запрещенной НБП. Следствие говорит, что это наши активисты, на самом деле, такие не наши активисты, а внедренные агенты полицейские, они по нескольку месяцев у нас пробыли, и, значит, затем после этого вот мы узнали о них уже, когда получили материалы дела, о том, что они дали такие показания. Второе доказательство – это видеозаписи из квартиры, где проходили наши собрания. Квартира тоже была подыскана через полицейского провокатора, нам предложили там собираться, поскольку мы организация открытая, ничего не скрываем, то собрание у нас, в общем-то, публичное, вот на них там любой желающий может присутствовать. Мы согласились и проводили эти собрания на Лесном проспекте. Вот, а там была установлена прослушивающая видеоаппаратура, и потом все это попало в материалы дела тоже, и вот они считают, что это собрание НБП были. Тоже таким образом это доказательство сфабриковано самим центром, и тому есть доказательства в деле. И третье – это экспертиза, которую проводили эксперты Крюкова и Батов в Москве, которая признала, что эти собрания были собраниями, запрещенные НБП. Крюкова и Батов – это эксперты по вызову, эксперты из города Москвы. В Петербурге не смогли найти экспертов, которые дали бы нужные следствия и выводы, поэтому обратились в Москву к людям, которые дают им всегда нужное заключение. Например, признавали экстремистскую листовку «Убей в себе раба». Вот. Таким образом, три основных доказательства нашей вины, они сфабрикованы самими же представителями правоохранительных органов, которые пытаются таким образом себе звездочки на погоны заработать.
На процессе, который начался 11 апреля в Петербурге, адвокаты активистов партии «Другой России» предложили судьям исключить из дела большинство эпизодов в связи с истечением срока давности. Кроме того, адвокат одного из фигурантов Андрея Писоцкого, Ольга Цейтлина, ходатайствовала о возврате дела прокурору из-за неконкретности обвинения. Судьи аргументы защиты посчитали неубедительными. Андрей Дмитриев пояснил.
На первом заседании суда, которое прошло 11 апреля, было заявлено ходатайство со стороны защиты, во-первых, о том, чтобы убрать из дела ряд эпизодов в связи с течением срока давности по ним, и, во-вторых, о том, чтобы вернуть дело прокурору, поскольку обвинение сформулировано предельно неконкретно, там даже толком непонятно, как бы, суть его, в чем нас обвиняют, и как конкретно мы эту деятельность НБП организовывали. Однако судья отклонил. Судья Сергей Яковлев, это зампред Выборгского районного суда, который ведет дело, отклонил оба ходатайства на основании того, что он сказал, что все эти вопросы, которые вот нам кажутся неконкретными, они могут быть разобраны в ходе судебного разбирательства без возвращения дела прокурору. Так что сейчас мы именно этим и займемся, и на процессе будем непосредственно всю эту ложь, которую следователи там понаписали, будем разбирать, будем... Я вот хочу, чтобы прокурор конкретизировал обвинение, то есть пускай мне объясняют, что у меня был план преступной деятельности, что я распределял преступные роли. Вот пускай объясняют, какой был план, как я их распределял и так далее.
Рассмотрение дела по существу начнется 24 апреля. Как ожидается, в защиту активистов «Другая Россия» намерены выступить известные москвичи и петербуржцы. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 12:30 и сейчас краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Астрахани митинг в поддержку Михаила Столярова, одержавшего победу на выборах мэра города 4 марта, продлился менее часа. По некоторой информации, сотрудников бюджетных организаций принуждали прийти на эту акцию. Сегодня же в Астрахани состоится митинг солидарности с экс-кандидатом в мэра от «Справедливой России» Олегом Шейном и его сторонниками, которые почти месяц держат голодовку, требуя новых выборов главы города. В Подмосковье, в деревне Марфино, около 250 обманутых с инвесторов строительства жилищного кооператива «Славянка Сколково» вышли на санкционированную акцию протеста. В Москве сегодня пройдут две оппозиционные акции. На Пушкинской площади соберется так называемый Народный оргкомитет оппозиции. А возле телецентра Останкино пройдет митинг за свободу средств массовой информации. Глава МВД Рашид Нургалиев предложил привести новую реформу полиции, сообщает в субботнем номере газета «Коммерсант». Юлия Тимошенко по состоянию здоровья не может участвовать в заседаниях суда. К такому выводу пришли врачи из Германии, которые накануне осмотрели экс-премьера Украины в Харьковской колонии, где она отбывает срок заключения. В Сирии правительственные силы минувшей ночью и сегодня утром подвергли обстрелу два центральных квартала в городе Хомс. Об этом сообщают правозащитники и живущие в Хомсе активисты. Это стало первым нарушением нарушением режима прекращения огня, вступившего в силу в четверг. Президент США Барак Обама в пятницу вечером прибыл в город Картахена на севере Колумбии, где сегодня открывается саммит Организации американских государств. Вскоре после его прибытия произошли 4 взрыва, 2 у посольства США в столице Колумбии Боготе и еще 2 в самой Картахене. Никто не пострадал. На юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан, сегодня в ходе нападения погибли 8 шиитов. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Представители 5 государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, сегодня проведут в Стамбуле переговоры с делегацией Ирана по вопросу об иранской ядерной программе. Это первая подобная встреча за почти 1.5 года. Наблюдатели отмечают, что Иран может выступить на встрече с неожиданными предложениями, даже несмотря на много раз звучавшее в прошлом заявление Тегерана о том, что он никогда не откажется от ядерных разработок. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрию Жигалкину.
Очень осторожный оптимизм, сопутствующий нынешней встрече, стал, судя по всему, результатом резкого снижения запросов международного сообщества. Бен Ротс, заместитель помощника президента Обамы по национальной безопасности, заявил накануне переговоров о том, что на этом предварительном этапе Соединенные Штаты лишь хотели бы создать позитивную атмосферу, которая, по его словам, позволит иранскому правительству продемонстрировать серьезность своего подхода к продолжению диалога. Никаких официальных предварительных требований, как это бывало прежде, Тегерану предъявлено не было. Необычную роль публичного источника скрытых пожеланий западных столиц взяла на себя пресса. Неделю назад «Нью-Йорк Таймс» сообщила о том, что западные столицы намерены потребовать от Ирана закрыть подземный комплекс Фордо, где уран обогащается до оружейного состояния. Накануне переговоров эта же газета передает слова непоименованных дипломатов о том, что их в качестве первого шага удовлетворит меньшее, а именно допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, оказавшиеся закрытыми для них в феврале. Серьезным достижением будет согласие Ирана на приостановку обогащения урана на объекте Форда. У них есть надежда на то, что это достижимо. В любом случае, цель краткой встречи в Стамбуле – определить, возможно ли, так сказать, ведение предметных переговоров, которые помогут завершить миром противостояние вокруг иранской ядерной программы. При положительном заключении переговоры могут возобновиться в мае. Но не все спешат примкнуть к осторожным энтузиастам. Мой собеседник Даниэль Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии. Моему удивлению не будет предела, если удастся добиться каких-либо результатов в ближайшее время. Это будет редкой удачей. Наиболее реальным сценарием, на мой взгляд, являются новые затяжные переговоры. Отсутствие предварительных условий позволит иранцам затягивать время и продвигаться дальше по пути обогащения урана. Возможно, им удастся предотвратить на это время ужесточение санкций, которое было бы неизбежным в отсутствии переговорного процесса. Такая двусмысленность положения, я думаю, удовлетворит Белый дом, потому что никому не хочется оказаться в ситуации, чреватой военным конфликтом в момент президентских выборов. Если же в Белый дом придет новая администрация, она наверняка захочет отложить потенциальные столкновения еще дальше. Словом, как мне кажется, в лучшем случае мы станем свидетелями безрезультатных многомесячных переговоров. В худшем – переговоры прекратятся очень быстро, поскольку в позициях обеих сторон нет ничего общего. Сторонники переговоров считают, что все более ощутимые Ираном санкции все-таки способны повлиять на решение Тегерана. Вы с этим не согласны? Очевидный факт заключается в том, что санкции могут быть болезненными для населения стран, подвергнутых санкциям, и губительными для их экономики. Но нет почти никаких доказательств того, что санкции способны изменить поведение авторитарной власти. Единственный более или менее чистый пример этого – санкции против Родезии. Вспомним, режим Саддама Хусейна находился под давлением санкций больше десятилетия и выжил. В иранском случае Запад даже не пойдет на введение действительно разрушительного для экономики страны эмбарго из-за самых разных, в том числе гуманитарных соображений. То есть санкции, как мне видится, не способны заставить иранские власти изменить их политику. Следует ли из этого вывод о том, что некие силовые действия неизбежны? Если иранская ядерная программа будет развиваться в прежних рамках, можно предположить два варианта развития ситуации. Либо Иран станет объектом удара, либо у него появится атомная бомба. Причем даже нанесение удара не гарантирует желаемого результата. Дальнейшее течение ситуации будет зависеть от множества факторов. Но если западные столицы действительно считают, что атомное оружие в руках Ирана неприемлемо, то я подозреваю, им не избежать силовой акции. И, скорее всего, это будет израильская или американская акция, или даже совместная. Таково мнение Дэниела Гуре, бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона. Он, кстати, замечает, что Россия с ее, в лучшем случае, двусмысленной позицией продолжает играть негативную роль накануне переговоров, создавая у иранцев ложные представления о том, что им удастся воспользоваться разногласиями среди главных участников переговоров.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрий Жигалкин.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Российский президент Дмитрий Медведев поручил подумать о введении в стране услуги сохранения номера мобильного телефона при смене оператора связи. Эта тема безрезультатно обсуждается в России уже несколько лет, в отличие от большинства развитых стран, где такие правила уже установлены. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Центральный банк России оставил без изменений свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 8% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в конце минувшего декабря, понизив ее на 0,25%. Инфляция в России за период с 1 по 9 апреля составила 0,1%, а с начала года 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году потребительские цены в стране за такие же периоды выросли на 0,2% и 4% соответственно. Более высокие темпы их роста тогда были связаны с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, с этого года перенесенной на июль. Количество российских граждан с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось в течение 2011 года на 1,1%, до 18 100 000 человек, а уровень бедности вырос с 12,6% до 12,8% общей численности населения, сообщила Федеральная служба статистики. Рост числа бедных в России был отмечен впервые с 2008 года. Тогда она составляла 18 800 000 человек или 13,4% всего населения страны. В России пока нет ресурсов для снижения уровня страховых взносов в социальные внебюджетные фонды, заявил президент страны Дмитрий Медведев. По планам правительства, их общая базовая ставка, сниженная в текущем году с 34% до 30%, через два года вновь должна быть повышена до прежней величины. При этом Министерство финансов предлагает с 2014 года сохранить ставку на уровне 30%, а Министерство экономического развития снизить до 28%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте увеличились на 13% к уровню такого же месяца минувшего года, до 252 816 штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации Европейского бизнеса в России. В целом за первый квартал в стране было продано 614 273 таких автомобиля, на 19% больше, чем в январе-марте годом ранее. Министерство связи и массовых коммуникаций России должно проработать решение, позволяющее внедрить в стране принцип так называемой переносимости номера, то есть возможность его сохранения абонентам при смене компании мобильной связи, заявил президент Дмитрий Медведев в ходе заседания открытого правительства. Эту идею поддержал и глава российской антимонопольной службы Игорь Артемьев, подтвердив, что отмена мобильного рабства внутри страны возможна при минимальных издержках самих сотовых операторов. Кто или что мешает сегодня введению в России услуги переносимости номера? Говорит один из авторов доклада, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Проблема в лоббизме телефонных компаний, большой тройки, которая не заинтересована в том, чтобы началась у них более жесткая конкуренция между собой. И я считаю, что регулятор Минкомсвязи в этом вопросе недооценивает выгоды, которые получат потребители, если они перестанут слушать только сотовых операторов. Экономических резонов никаких нет. Более 60 стран, развитых и развивающихся, этот принцип ввели. Во многих странах это бесплатно, это удобно, и это лучше. Улучшает качество обслуживания потребителей, это делает людей свободными, без привязки к своему оператору, отменяет мобильное рабство. И мы рады, что Медведев поддержал наше предложение, надеясь на то, что поручение президента будет выполнено.
Перед тем, как представить президенту свои соображения относительно введения услуги сохранения номера при смене оператора, общались ли вы с самими сотовыми компаниями? Есть ли у них понимание глобальности проблемы и ее возможной стоимости?
Вы знаете, вот я смотрел, что говорили сотовые операторы, когда этот принцип вводился в Великобритании. Там разброс цены вопроса достигал несколько десятков миллионов фунтов. И у меня нет доверия к тем данным, которые озвучивают сотовые компании. Также я считаю, что даже если это такие какие-то существенные деньги, это все компенсируется в течение времени. А у потребителя должно быть право выбора, святое право, о котором говорил Кеннеди 50 лет назад в Конгрессе, когда говорил о базовых правах потребителей. И где технологически это возможно, его нужно вводить, а не слушать лоббистов индустриальных, как это часто происходит в России.
Сейчас многие предсказывают, что после введения новых правил сотовые операторы компенсируют эти дополнительные траты за счет роста тарифов на услуги мобильной связи. На ваш взгляд, насколько справедливы такие опасения? Или все-таки конкуренция между компаниями не даст им взвинтить цены?
Ровно такие же аргументы выдвигались, чтобы оставить плату за входящий вызов. Там тоже говорят о том, что мобильная связь подорожает несколько раз. Она только дешевела последние годы. И я считаю, что здесь будет ровно то же самое. Конкуренция компенсирует, а чтобы ее усилить, нужно расширить число участников рынка. Почему у нас большая тройка только в Москве? Почему у нас нет региональных операторов в Москве? Почему новые стандарты, новые частоты, новые сервисы 4G интернет выдается только избранным компаниям, а не всем тем, кто может запустить современный сервис высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи? Все это непонятно. И складывается впечатление, что рынок по сути не конкурентный, и при этом не только нет конкуренции между бизнесом, но и потребители отсечены от выбора.
На встрече с президентом вы говорили о необходимости введения услуги переносимости номера. Но ведь в России есть и более глобальные проблемы, связанные с этой отраслью. Те же внутрисетевые или международные тарифы на услуги мобильной связи. В этой сфере вы властям ничего не собираетесь предлагать?
Мы собираемся, мы надеемся, что если институт открытого правительства не станет временной игрушкой, а будет еще какое-то время функционировать, то да, тема телекоммуникаций будет представлена еще раз. И мы, конечно, будем выдвигать и другие инициативы, которые бы приблизили нашу страну к европейским стандартам, а именно отмена внутрисетевого роуминга, жесткое регулирование навязываемых услуг, вопросы роуминга и тарифов на роуминг, возможно, государственное регулирование, как и ЕС-тарифов, на роуминг международный.
Это был председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит радио «Свобода». В Москве 12:45. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани митинг в поддержку мэра Михаила Столярова продлился менее часа. Сегодня же в Астрахани организована акция солидарности с экс-кандидатом в мэры от «Справедливой России» Олегом Шейном. В Подмосковье, в деревне Марфино, около 250 обманутых соинвесторов строительства жилья вышли на санкционированную акцию протеста. Глава МВД Рашид Нургалиев предложил провести новую реформу полиции, сообщает в сегодняшнем номере газета «Коммерсант».
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Выступление Владимира Путина в Госдуме и патент на бороду обсуждали на этой неделе российские блогеры. Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагнер.
В российских блогах обсуждают выступление премьер-министра России Владимира Путина в Госдуме. Обозреватель сайта «Политру» Михаил Захаров надеялся, что как будущий президент Путин не будет подробно отчитываться за прошлый год, а расскажет о планах на будущее. Этого, по его мнению, не произошло.
Отчет Владимира Путина перед Госдумой не дал прямого ответа на вопрос о будущей политике Путина. А косвенно можно предположить, что политика будет такой же, как и до сегодня. Никакой. Выдержит ли никакую политику страна еще 6 лет – большой вопрос. От последнего отчета Путина перед Госдумой в качестве премьера вряд ли кто-то ждал чего-то такого, что ух, вроде слома режима или объявления радикальных перемен в экономике. Все-таки в сервильном парламенте не принято задавать и впрямь острых вопросов, а те, что все-таки задаются, согласованы заранее. Отчет был крайне аккуратным. Первой задачей, которую упомянул Путин, вообще была демографическая ситуация. Если политик говорит о демографии, значит, ни о чем действительно серьезном он говорить не очень хочет. Ну и о 100 книгах, с которыми должен ознакомиться каждый школьник. Основной упор путинских тезисов был сделан на социалку, но не забыта и проблема снятия барьеров для бизнеса. И нашим, так сказать, и вашим. Понять из премьерского выступления, что за политика возвращается на высший пост в государстве, было непросто, если вообще возможно. Ни одной острой темы, никаких смелых инициатив, ни даже новых путинизмов. Менее содержательно, что сложно, предыдущих отчетов премьера.
Обозреватель ежедневного журнала Алексей Макаркин, в свою очередь, считает, что в последнее время резко поменялась политическая среда. Если раньше общество было готово принять такого лидера, как Владимир Путин, то теперь можно говорить об окончании политики лайт. Иными словами, молчаливом одобрении действий находящихся у власти. Автор поста объясняет.
Возвращение политики, произошедшее в конце прошлого года в результате массовых протестных акций, привело к росту востребованности искренности в политической жизни, от которой общество уже отвыкло. Голодовка Шейна и его товарищей как раз шаг в этом направлении. Люди готовы рисковать здоровьем для того, чтобы добиться справедливости. Первоначально, похоже, ни власть, ни оппозиция не придавали этому событию особого значения. Было ощущение, что пройдет неделя, может быть, не 10, и все закончится. Однако уже вскоре стало ясно, что речь идет не о пиаре, не о картонных декорациях, а о реальном риске, на который пошли астраханцы. Когда доктор Лиза публично высказала неблагоприятный прогноз состояния здоровья голодающих, астраханская история стала общероссийской. Возвращение искренности приводит и к тому, что еще недавно вполне допустимое становится морально осуждаемым. 4 года назад вряд ли серьезную дискуссию вызвал бы вопрос об участии звезд в агитации за власть на очередных выборах, президентских или парламентских. Это было абсолютно привычным делом, нормой. Сейчас же ожесточенные споры вызывают даже фигуры Чулпан Хаматовой, снявшейся в пропутинском ролике. Конец политики лайт. Это не только благо, но и серьезное испытание на зрелость для российского общества, в котором ощущается сильнейший дефицит демократических традиций. Уже в ближайшее время станет ясно, учло ли оно драматический опыт гражданского противостояния почти 20-летней давности. Сможет ли оно, уходя от одной крайности, не оказаться в плену другой, как это произошло в 1917 году, когда цинизм значительной части правившей бюрократии сменился фанатизмом революционеров, искренне веривших в свою миссию.
Важнейшей темой российской блогосферы уже несколько дней остается борода. Основатель блог-портала LGRussia.org, так называемого «тифаретника», математик Миша Вербицкий сообщил, что его не выпустили за границу из-за непогашенного долга. Вербицкий выяснил, что является ответчиком по иску ООО «Борода» и его главы Игоря Пугача, утверждающего, что он имеет патент на ношение бороды. На своем сайте Пугач предъявляет претензии отнюдь не только к Вербицкому.
Народ Египта должен признать свою тысячелетнюю вину перед моим народом за биологический геноцид, который творился фараонами Египта, копирующими мой расовый признак, бороду на подбородке, выбриванием своих бород на щеках и вводящих в заблуждение египтян и всех, кто мог наблюдать их фальшивый внешний вид, говорящий о мнимой их принадлежности к моему роду и моим предкам. предкам.
Вербицкий обратил внимание на этот казус копирайта еще в 2006 году и разместил в своем блоге фотографию пугача. Фото оказалось зарегистрированным торговым знаком ООО «Борода». И 5 лет спустя Нагатинский суд Москвы вынес заочное решение, обязав Вербицкого выплатить пугачу 292 480 рублей. При этом вывешенный в сети текст судебного постановления оказался совершенно непостижимым документом, в шапке которого говорится о Вербицком, а в обосновании о неведомом человеке по фамилии Граевский. Вербицкий пытается победить абсурд тем, чтобы собрать нужную сумму и все-таки успеть на конференцию, а пользовательница Curly Sue призывает оспорить решение суда.
Надо подать в суд на всех. На Роспатент, незаконно зарегистрировавший торговую марку. Торговая марка может быть зарегистрирована только для предприятий, производящих товар или оказывающих услуги. На суд, принявший иск к рассмотрению, правообладателем, насколько я поняла, является Пугач, а иск подавала ООО. И, наконец, на судью, рассмотревшего дело в отсутствие ответчика и без уведомления ответчика о деле. Тут одних процессуальных нарушений столько, что решение суда должно быть отменено. И в прокуратуру написать: дело выглядит как коррупционное.
Возможно, Вербицкому следует подать коллективный иск. На сайте Пугача в разделе «Они незаконно используют товарный знак» сообщается:
нарушителями авторского права являются физические лица, на которых выполнена и демонстрируется копия изображения бороды, элемент товарного знака и объект авторского права, как изображение оригинального персонального и расового признака И.В. Пугач в товарном знаке.
Далее следуют фотографии знаменитостей, которые незаконно используют бороду Пугача. Среди них Кофи Аннан, Герман Греф, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Генрих Падва, Аль Пачино, Эдуард Лимонов, Никита Михалков и даже Владимир Ленин.
Сетевые разговоры. Рубрику подготовила Александра Вагнер. В России широко и на высокой пафосной ноте отмечается 150-летие со дня рождения премьер-министра Российской империи, министра внутренних дел Петра Столыпина. По старому стилю 2, а по новому 14 апреля. В последние годы российская власть видит в трагической фигуре Столыпина, павшего в 1911 году от руки террориста, политика-государственника, реформатора, но сторонника жестких методов управления страной, прообраз менеджера нового типа. Гость «Радио Свобода», правнук Петра Аркадьевича Столыпина, руководитель Центра регионального развития имени Петра Столыпина Николай Случевский. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Бабушка моя, отставшая дочь Петра Аркадьевича, Мария Петровна, рожденная Столыпина, замужем фон Бок. История семьи достаточно типична для эмиграции. Бабушка, дедушка жили в то время в Кобинской губернии. В 1936 году когда мать закончила гимназию. Они поехали в Японию уже после заключения мира Молотова-Риббентропа, они потеряли все балтийские свои имения и так далее. Так мама Россию так и не видела. Бабушка, конечно, родилась в России, но они оказались после революции уже за границей. Это из прямых потомков. Сестры и брат бабушки, некоторые были во время революции, нашлись в России, выехали через Киев, через Немиров, значит, южную часть России.
Вы родились и выросли в США, и почему вернулись в Россию сейчас?
Я родился в Сан-Франциско и вернулся 30 с лишним года, занимаясь исследованием, значит, идеей создания Столыпинского центра, что мы зарегистрировали в прошлом году Столыпинский центр регионального развития. Это, значит, программа для реализации идеи Столыпина, значит, пользуя частные средства, частный капитал и так далее. Но его идеи для развития аграрной программы в России совершенно актуальны в настоящее время.
Столыпин становится модной фигурой для общественной жизни России сейчас. Вам близок пафос, с которым используется имя вашего предка?
Конечно, мы здесь ничего не можем делать. Столыпин является историческим символом и при этом публичная фигура. Да? Конечно, для семьи использовать Столыпина и его сущность как премьер-министра, конечно, нам не всегда очень приятно. Тем более, что на глазах мы-то результатов не видим, пока лозунги видим. Но зато мне дают возможность решать определенные задачи, и вот мы продвигаемся. Но я далеко от этого. Я публицистику я не хожу. Наша задача конкретная – это возрождение российского села.
Владимир Путин выдвинул идею воздвижения памятника Столыпину на средства, в том числе и министров российского правительства. В курсе ли вы, как эта идея продвигается, и как вы к этому относитесь вообще?
Выдвинул эту идею Павел Анатольевич Пожигайло. Он возглавляет фондом Столыпина, изучение исторического наследия Столыпина, поддержал Владимир Владимирович Путин. Деньги, насколько я понял, они не до конца собрали. Я не знаю, сколько не хватает. Я, конечно, поддерживаю идею, что как государственник и памятник у Белого дома имеет большой смысл и преимущество. Но где сейчас это находится, значит, стадии разработки, я не могу сказать.
Вам понятно, как будет отмечаться 150-летие со дня рождения Столыпина, и участвует ли ваша организация в этих мероприятиях?
Мне не совсем понятно. Я только на прошлой неделе узнал, что, например, выставка в историческом музее на Красной площади, посвященной Столыпину. Я совершенно косвенным путем узнал об этом.
А ваша организация что-то планирует делать?
Мы постоянно работаем по идеям Столыпина. Вот мы так отмечаем память Столыпина, а не просто юбилей. В этом году совпало признание ООН, что это год кооперативов. И вот мы возглавляем с нашими соучастниками, значит, конгресс такой. Создали для развития кооперативов в России все движение, да, поддержку. Вот мы просто конкретными задачами занимаемся. Символики, есть люди, которые этим занимаются, и замечательно, я очень рад, но это нас меньше касается.
Верно, я понимаю по тону нашей с вами беседы, что ваша организация немножко такой имеет альтернативный характер по сравнению с тем, какое значение имени Столыпина придают сейчас российские власти.
Ну, я не знаю, альтернативно, не альтернативно. У меня такой беседы напрямую не было с властью. Можно следить только с чем читаешь. Мы просто, как говорили про Столыпина, что он объединял необъединяемых. Наш девиз в настоящее время – это мы решаем нерешаемое. Значит, наша задача – создание комплексных механизмов для возрождения российского села. Это очень сложный вопрос. Административные ресурсы работают в настоящее время, как вообще министерство работает. Буквально невозможно создать комплексный подход. Значит, насколько власть нас поддерживает, не поддерживает, я даже не могу ответить на это. Я надеюсь, на ближайшее будущее у нас будет такая встреча, и тогда я могу совершенно конкретно сказать. Но я знаю, что механизм для разработки, как они сейчас существуют, их просто нету для комплексного решения этой задачи.
Пишите суть того концептуально, что вы предлагаете для возрождения русского села и как тут преломляются идеи Столыпина.
Ну, в двух словах это будет невозможно. Я скажу следующее, что мы делаем, надо создать финансовый механизм. Значит, у нас два вопроса. У нас социальное развитие и экономическое развитие. Главная сейчас роль должно брать экономическое развитие. Здесь мы создаем боевые инвестиционные фонды. Это дает возможность крупным инвесторам вкладывать в фонд, который потом вкладывает земельные участки. Наша задача – это возрождение крестьянского фермерского хозяйства, это преобразовать земли в частную собственность российских граждан, именно фермеров, а не для агропромышленного комплекса. Вот в этом плане мы возражаем с идеей Столыпина. Это вся идея, что ее насаждает средний класс через новых крестьянских фермерских хозяйств.
Говорил Николай Случевский, правнук Петра Аркадьевича Столыпина. Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения премьер-министра Российской империи, министра внутренних дел. Вы слушали «Время свободы». Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пилоты опасаются, что филиал со временем лишит их пассажиров.
Мы вот не будем прекращать до победы. Победа одна из
победных. Кандидат Тибилов Леонид Харитонович считается избранным.
Соединенные Штаты готовы предоставить любую
информацию. Это шокирует. Ясно, что они не намерены никого привлекать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».